Всех моих дорогих друзей, братьев и сестер, приглашаю обратиться к Священному Писанию. Мы продолжаем с вами изучение послания к Ефесянам, которое очень серьезно, глубоко, всесторонне, многогранно освещает вопрос, что такое церковь. Предыдущие четыре беседы были посвящены теме исполнения Духом Святым. Мы говорили о том, в чем суть исполнения Духом Святым и в каких сферах она проявляется. Мы движемся к завершению этого послания. Думаю так, что у нас сегодня будет одна беседа, посвященная четырем стихам. Мы будем читать Ефесянам, 6 глава, с 10 по 13 стихи. Это будет сегодня наш библейский отрывок, которому мы посвятим время. И затем еще, думаю, что, наверное, за одну беседу, за одну проповедь мы не сможем охватить все оружие Божье. Ну, еще я думаю, что после этого будет у нас две проповеди, посвященные посланию к Ефесянам. У нас сегодня очень серьезный, очень ответственный, очень глубокий по содержанию библейский отрывок. И нам следует быть очень внимательным. Очень внимательным и вместе с этим открыть все возможное в сердце свое, разум свой, для того, чтобы попытаться понять, что Павел через Дух Святой, через Павла предлагает здесь христианам, ефесянам. Тем, кто сегодня принимает Библию как Слово Божье и принимает эти слова для себя тоже как Слова Божьи. Мы читаем указанный отрывок послания к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 13 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолевши, устоять». Вот такие серьезные слова предлагает Павел верующим людям. Сразу обращаем внимание на вот то слово, с которого начинается наш с вами прочитанный отрывок. Оно не так часто употребляется в Священном Писании. Мы часто встречаем слово «итак», но значительно реже встречаем слово «наконец». Именно это слово является главным вводным словом в наш с вами отрывок. Интересна достаточно мысль. Когда мы употребляем слово «наконец», когда все позади, вот оно, все, наконец-то все уже закончилось. Не так ли? Но здесь смысл другой. Павел мне говорит: ребята, все закончилось, хватит, все, о церкви мы рассказали. Он ведет нас дальше. Наконец, то есть, наконец подводится личность к самому главному, к самому серьезному, к самому принципиальному, без которого, осмелюсь выразить это мое личное убеждение, невозможно правильно понять жизнь церкви. Мы сегодня будем говорить о теме «Сила церкви». Сила церкви. Думаю, что те, кто был свидетелем наших предыдущих размышлений, бесед, проповедей, убедились в том, что действительно вот та тайна церкви, которая раскрывается в данном послании, она достаточно глубока. Явно видно, что здесь, ну никак, многие вопросы, о которых мы говорили, они не похожи на то устройство, которое сегодня видно в церквах. Не так ли? Нет здесь иерархии, нет здесь хоров, нет здесь многого-многого-многого. Павел указывает и говорит читателям, ефесянам, представляет для них полную картину, что из себя представляет церковь. И говорит о том, вот мы сегодня будем об этом говорить, в чем сила церкви. В чем сила церкви? Она не в том, что хорошие проповедники в ней, не в том, что все замечательно отлажено, поставлено, каждый на своем месте, и все трудятся, хотя это тоже очень важно. То, что каждый человек понимает себя, если он понимает, мы об этом много говорим, осознает себя как часть церкви, вы это понимаете, да? Часть, не что-то отдельно находящееся, а часть. Вот в этом успех церкви и заключается. Только тогда церковь поместная будет правильно, по-библейски развиваться, когда каждый из нас будет понимать, если он член Христова тела, обратите внимание, только тогда у него есть это понимание, что он часть целого. Это означает, что никогда никто, если он действительно часть тела, он не будет действовать, какую-то любую активность проводить в церкви вопреки телу. Обратите внимание, это очень важно отметить. Мы в своей церкви делаем на это особое ударение и говорим, какие бы ни были у нас служения, кто бы ни нес служение, брат, сестра, за какой бы участок служения кто-то ни отвечал, если только нет этого понимания, что я часть целого, друзья мои, мы сами от этого страдать будем. Это надо понять. Мы сами страдать будем от того, что я как отдельный, как неприкаянный, есть такое выражение. Но когда я часть целого, я хочу созидать это целое. И независимо от того, работаю ли я на крыше, наши братья планируют починить некоторые неполадки, делаю ли я кто-то внутри там, убираю ли я, держу ли на паркинг-лоте, неважно где, с детками нахожусь, проповедую, в хоре пою, видеозапись делаю, неважно. Я это делаю, понимая, что это часть, что я часть. И мне очень приятно понимать, что вот в этой жизни, в этом поклонении Богу от нашей поместной церкви я тоже участвую. Мы неоднократно говорили, поднимали вопросы, вот у нас много очень мероприятий, которые проводят от церкви, их будет еще больше. Наше желание, чтобы каждый понимал себя как часть и принимал в этом участие. Но мы говорили о том, что действительно, вот успех наш именно в этом и заключается, что мы понимаем себя как часть, и мы никогда против этой части не будем ничего плохого делать. Это внутреннее понимание должно у нас прийти, друзья. И Павел, после того, когда представил очень серьезные вопросы о том, из кого церковь состоит, так мы были мертвы, мы об этом очень подробно говорили. Кто к нам проявил милость? Бог. Он проявил милость. Хороший урок для нас, каково наше внимание должно быть отношение к Богу. Он не посчитался с нашими греховными заслугами. Когда мы их исповедали, он их просто уничтожил, не так ли? Он никогда их, о них не напоминает. У нас память хорошая. Мы это помним. Бог этого не напоминает. Мы говорили о том, как Господь формирует характер. Мы этому очень много внимания уделяли. Мы также говорили о том, как происходит исполнение Духом. То есть, созидание Церкви Христовой невозможно без участия Господа. До этого Павел говорил о том, что ожидается от человека. Когда он поднимает вопрос о исполнении Духом Святым, он реально открывает одну важную картину, что Церковь Христова, она не может развиваться только потому, что я умный, закончил семинарию. Я не смогу жизнь церкви наладить. Кто бы это ни был, он не сможет этого сделать. Будьте внимательны. Церковь Христова, она устрояется Духом Святым, не людьми. Точнее, людьми, но главное, те, которые Богу не противятся. Не те, которые много знают. А Церковь Христова устраивается, созидается людьми, которые Богу не противятся. И не важно, какое у них звание и знание. Потому что в Церкви Христовой нет важных служений. Мы много говорили о том, простите, повторю эту мысль, она очень важна. Вот в теле человека, скажите, какой орган самый важный? Ну, кто-то сердце, кто-то легкие, кто-то печень, там, почки, не знаю, кому что нравится. Но обратите внимание, может ли человек обойтись без легких? Может ли он без других органов обойтись? В какой-то степени без чего-то, без руки, без ноги может обойтись, но мы говорим, что это неполноценное тело, не так ли? Мы говорили о том, что когда человеку нужно покушать, то ему первые руки и рот нужен, правда? А потом уже желудок, пусть разбирается, что мы туда наложили. Если нам нужно куда-то переместиться, нам руки не нужны, правда? Если только мы на руках не ходим. Если нам нужно ощутить, допустим, свежий воздух или нет, для этого нам нужен посветить нос. Если нам что-то услышать, нам нос не нужен, нам уши нужны. И вот вывод делаем. Какой же орган тела важен для человека? Мы говорим, в зависимости от того, что надо сделать. Так? В одном случае рука самую важную роль играет, не так ли? В другом случае нога. В третьем случае ухо, глаз, сердце, легкие, кровеносная система, нервная система и так далее. Не так ли? Это хороший пример для нас. Не зря церковь, Священное Писание, называется телом. А мы члены. В Церкви Христовой нет ответственных, вот самые главные, остальные никто. Библия не знает деления в церкви на священство и прихожан. Это люди выдумывают. В теле Христовом все важны. Обратите это внимание, друзья дорогие. Если брат проповедует, несет ответственное служение, это не значит, что он главный в церкви. Нет. Главный в церкви – это Христос, это голова. Остальные все члены тела Христова. Друзья, это нужно понимать. Мы хотели, чтобы вы подумали об этом очень серьезно и приняли это близко к сердцу, что мы дороги каждый из нас для Христа, если мы действительно члены тела Его. И если сказать так, что каждый из нас, он созидает, насколько это возможно, как Писание говорит, мы об этом говорили, в меру действия каждого члена получает превращение самого себя. 4 глава, мы об этом говорили, 4.16. И вот Павел подводит нас после этих серьезнейших размышлений к одному очень важному выводу. И этот вывод, он начинается с слова «наконец». Другими словами, а теперь самое главное. А теперь очень серьезный. О чем же он хочет сказать? Мы читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Павел, ты только что много говорил о том, что ты молился верующий, чтобы Господь вошел, просветил очи сердца. Помните, мы подробно об этом говорили. О чем ты, Павел, говоришь? Павел поднимает одну очень серьезную картину, очень серьезную ситуацию, о которой надо сегодня много говорить в церквах. Время пришло. Библия говорит о том, что последние времена будут очень тяжкие. Очень большая активность бесов, демонов будет проявляться. И именно об этом Павел и говорит. Обратите внимание, важное вступление делает. Укрепляйтесь двумя вещами. Не вещами, а двумя очень важными деталями. Да, первое, укрепляйтесь Господом. Второе, укрепляйтесь могуществом силы Его. У нас с вами не так давно была беседа «Я Бог и нет иного, над всеми богами египетскими произведу суд». Мы говорили, помните, поднимали вопрос, личность Бога. Одно из имен Бога – «Я Бог всемогущий». Говорили о всемогуществе Господа. Нашу церковь мы строим на трех основаниях. Это Бог, Писание, библейская проповедь. Во-первых, Господь. Это не наша церковь, это Божья церковь. Не мы здесь главные, как совет церковный или пресвитер, Господь главный. И мы это утверждаем. Это библейская истина. Во-первых, Господь, а потом все остальные. Итак, всемогущество Господне. Бог всемогущий. Обратите внимание, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Обратите внимание, какое усиление делает Павел. Казалось бы, ну достаточно сказать, укрепляйтесь Господом. А что, у Господа нет могущества? Как вы думаете? Конечно, есть. Почему Павел вот именно таким образом строит свое рассуждение? Почему он говорит, укрепляйтесь первое Господом, но это не все. Есть еще то, чем надо укрепляться. Это могуществом силы Его. Я думаю, вы реально понимаете. Если посмотреть дальше, мы об этом будем говорить, это отчетливо видно, почему Павел на это делает особое ударение. Потому что у Церкви Христовой есть одна очень серьезная задача. Церковь Христова, с одной стороны, созидается из живых людей. Каждый из нас чего-то достигает в своей жизни пред Господом. И об этом мы очень много говорили, об изменении характера, о жизни в свете. Я немножко напоминаю то, о чем мы до этого говорили. Но важно, друзья, отметить одну истину. Мы очень часто просто недооцениваем, не хотим думать, или не думаем, или некогда думать об одном очень серьезном противнике для церкви. Очень серьезном противнике. И вот поэтому Павел-то и говорит, он подводит нас к тому, чтобы мы поняли, что Церковь Христова, ее нормальное функционирование никак не может продолжаться или быть без оппонента, без врага. И к этому Павел нас подводит. Когда рассуждаешь об этих мыслях, которые здесь заложены, часто вспоминаешь историю, когда евреи вышли из вавилонского плена и стали созидать, восстанавливать разрушенный, помните, храм, затем стены города. И вы помните, что с ними произошло? Когда они стали заниматься восстановлением, то у них появились враги. Вы помните, как им приходилось строить? Вот. Книга Ездра, Неемии говорит нам об этом. У них было две руки, и две руки были заняты. Вы помните, кто знает эту историю, что было в одной и что было в другой руке? В одной руке был строительный инструмент, а в другой руке копье или меч. Зачем? Вот та задача, которая стоит, это явный прообраз того, какая задача стоит перед церковью. С одной стороны, созидать, но с другой стороны, защищать. Вот о чем говорит Павел. Мы будем подробно говорить о всеоружии Божьем, не сегодня, уже в следующий раз, когда подойдем к этому. Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Усиливать, обратите внимание, казалось бы, повторим мысль, логически можно было бы сказать, укрепляйтесь Господом, этого было бы достаточно. Но то, что Павел усиливает это выражение не только Господом, но и могуществом силы Его, он явно предваряет, готовит нас к тому, о каком готовит нас к представлению противника, с которым церковь имеет дело. Он готовит к этому. Обратите внимание, в чем сила может быть? В ком сила может быть церкви? Он прямо говорит, укрепляйтесь. Сила исключительно в Боге. В важный момент церковь может побеждать не потому, что эрудировано все там налажено у нее, но только потому, что эта церковь, она сокрыта в Боге. Это ветхозаветная мысль, вы помните? Соломон пишет. Имя Господа – крепкая башня. Вот когда праведник туда убежит, вот только тогда он безопасен. Павел сразу поднимает очень серьезно дальше вопросы, кто противник, какое противостояние. Мы немного об этом будем говорить. И он прямо говорит. Сразу перед тем, как мы будем говорить о противостоянии церкви, верующим людям, кто действительно имеет внутреннее свидетельство, что он член тела Христова, сразу говорит, вот именно это заявление, он вначале свидетельствует о том, как надо укрепляться, явно говорит о том, что противник очень силен. Укрепляйтесь с Господом, сила в Боге. И в этом Боге есть могущество. Укрепляйтесь с Господом и могуществом силы Его. И далее ведет нас, смотрите, к следующей мысли. Итак, мы говорили первое, что здесь явно видно. Задача церкви – это созидать и защищать. Или иметь и защищать. Невозможно, не может церковь существовать отдельно взятый член церкви. Вот так вот, знаете, вот достиг чего-то, все хорошо. Ну, подумаешь, согрешил, беда большая, похожу в церковь, может быть, покаюсь. Очень серьезное противостояние на церковь оказывается. Стоит человеку чуть-чуть начать подниматься духовно, сразу противостояние. Каждый из верующих это испытал. Я даже не спрашиваю, я понимаю, что это так. Наши друзья, которые готовятся к водному крещению. Вы хорошо знаете, друзья, кто уже принимал крещение, выполнял эту Божью заповедь, какое особое борение, противостояние духовное испытывают люди, понимая, сатана хорошо знает, что такое водное крещение. Он хорошо Библию знает лучше, чем мы. Он знает, что водное крещение – это умирание для греха, то есть для него. Ох, как ему хочется, чтобы люди для него были живы. Поэтому делать все возможное, чтобы не было этого умирания. Чтобы пусть хоть больной, чахлый, но живой был для греха. Вот это желание сатаны. Поэтому он особое противление оказывает. И важно понимать, почему и мы предложили сегодня, чтобы наши братья и сестры, вышли вперед. За троих мы будем молиться, друзья, чтобы были особые молитвы церкви, потому что борьба будет достаточно серьезная. И я знаю, я думаю, что, наверное, кто соприкасался с крещаемым, вы реально видите, что эта борьба уже идет. Очень серьезная борьба. Друзья, нашим братьям и сестрам нужна ваша молитва, молитва поддержки, ходатайственная молитва. Церковь Христова созидается, но и защищать надо вот то, что уже было сделано, то, чего мы достигли. Очень серьезное рассуждение далее предлагает нам Павел. Личное состояние. Прежде всего, он говорит, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. И далее, интересное пожелание, облекитесь во всеоружие Божье, что вам можно было стать, или точнее устоять, что вам можно было стать против козней дьявольских. Давайте прочитаем следующий стих, затем вместе порассуждаем. Здесь очень важные мысли. Почему нужно облечься во всеоружие Божье? Почему? Потому что наша брань не против плоти и крови, не против но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Важно отметить, друзья, простую, очень простую истину. Она заключается в следующем. Самый главный противник церкви Бога – это не человек, это не личность, это не какая-то там организация мировая. Главным противником является сатана. Вы хорошо понимаете, что это невидимая личность. То есть, самая главная борьба у верующих, она не на материальном физическом уровне происходит. Она на невидимом фронте, как мы говорим, происходит. Когда происходит, если нам грозит какая-то опасность физическая, мы видим, допустим, машина на нас летит, мы видим там, допустим, дерево падает, да, дом загорелся, мы реально это видим, мы убегаем, мы спасаем свою жизнь. Это нормально, жить-то всем хочется. Друзья, видим ли мы духовного противника? Об этом Павел говорит. Вот физически мы можем защититься, за дерево спрятаться, избежать, да? Но если я не вижу духовного противника, как спрятаться, друзья? А ведь он же реально существует. Как-то приводил пример, позвольте его еще раз напомнить. Лет 12, может быть, назад в Англии проходил, это ярко освещалось событие, ну, сегодня это уже очень модно, легко, свободно об этом говорят, а лет 12 назад, это было не так еще, скажем, открыто можно было бы говорить, проходил слет ведьм в Англии. Один из корреспондентов решил проинформировать общественность об этом мероприятии. И он прибыл на то место, где уже, как предполагалось, ну, вроде как шабаш, да, шабаш ведьм. Ну, по-народному это, вернее, по-современному это слет ведьм. Фактически это духовный шабаш, шабаш ведьм. И он решил пообщаться с этими ведьмами. Ну, безусловно, в народе-то ведьма, что это, человек на метле прилетят, там, нос длинный такой, вот, волосы веером там никогда не мыло. Нет, говорит, ничего подобного не произошло. Подъезжает, говорит, суперсовременный автомобиль. Открывают дверь, выходит в самых дорогих одеждах прекраснейшая молодая девушка, то есть ведьма, и он опешил. А где же метла? И завел разговор с этой ведьмой. Вот чем вы отличаетесь от всех остальных людей? Там был небольшой парк, они присели, говорят, ну она задает ему простой вопрос. Ведьма задает вопрос журналисту. Скажите, пожалуйста, а что вы видите? Он, ну, деревья вижу там, вот, кошка побежала, ну, что он видит, он называет. Она слушает, что вы еще видите? Ну, все, казалось бы, назвал. Ну, а что еще, вроде все. Нет, говорит, вы слишком мало видите. Посмотрите, сколько их здесь. И в нас, и через нас проходит. И журналист затрепетал. Он понял, что он не видит того, что ведьма видит. Демоны, бесы. Вот о чем говорит нам Писание. Наша борьба не против босса, который зарплату не дает. Не против президента, который не ту политику ведет. Наша борьба, обратите внимание, она в другом мире, в невидимом. И вот это следует помнить всегда в памяти верующим людям. Это он. Нет, это не он, а это тот, кто за ним стоит. Это простая библейская истина. Мы думаем, что мы будем бороться вот против там политики республиканцев, демократов там, или, допустим, независимых, автономных. Нет, друзья. Это хитрая уловка сатаны, отвлекающий маневр. Вот так нас раз и в сторону отвести, чтобы мы воевали против человека. Это глубочайшее заблуждение, в которое сегодня попадают многие люди, в том числе верующие. Наша борьба не против плоти и крови. И что важно отметить еще, друзья, вот Павел прямо говорит, он реально понимает, он говорит, нам, я знаю умыслы сатаны, нам небезызвестны его умыслы. Мы знаем его умыслы. Мы знаем его тактику, мы знаем, как он хитер, как он коварен, какой он как хамелеон, который подстраивается под все, что можно подстроиться, что он принимает вид ангела света, написано. Мы очень часто об этом даже и не думаем. Мы думаем, что почему это брат мне на больную мозоль не наступил? Да нет, это не он наступил на больную мозоль. А дело посложнее там и посерьезнее. А тактика сатаны в одном – поссорить тебя с братом. А он со стороны стоит и улыбается. Как я вас, ребятки, столкнул? Кто следующий? Вот это мы забываем, друзья. Мы сразу на человека ополчаемся. Ты что делаешь? Почему? Какое имеешь право? Мы забываем, что это не он, а тот, кто за ним стоит. Давайте на себя посмотрим. Мы себя всегда контролируем. Прости, я не сдержался. Не понял. Так это ты или не ты? Почему ты не сдержался? Мы очень часто понимаем, что что-то в нас непонятное происходит, борьба идет. Что это? Вот это и есть противборьба за душу нашу. Что мы очень часто, мы выполняем волю сатаны. Я не ошибся. Я хочу сослаться на библейский пример. Иногда думая, или вернее желая сделать что-то доброе, мы фактически выполняем, находимся на поводу, идем на поводу у сатаны. Позвольте библейский пример. Апостол Петр, вы его очень хорошо знаете. Когда Христос говорил о своих крестных страданиях, помните его обращение ко Христу? «Да не будет с тобою этого, Господи!» Скажите, а чего он плохого сделал? Он что его там, простите, там, сатанистом сделал Христа, или в ад его послал, или там расписался кровью Христос там в церкви сатаны? Обратите внимание, ничего подобного не было. Он одно только, смотрите, доброе, искреннее желание высказывает. Господи, ну пусть с тобой этого не будет. Что греховного, скажите, пожалуйста. Да и мы бы сегодня сказали, Господи, да не надо, да живи с нами, ты нам очень нужен. Что говорит Христос на это? Вы помните? Вот интересно, да? Отойди от меня, не Петр, а сатана. Отойди от меня, не Петр, а сатана. Это серьезный достаточно библейский урок. Дело в том, что Петр был действительно, он любил Господа. Вот это его желание такое, я за тебя на смерть пойду. И мы видим, что он действительно был очень ревностный. Но в этом случае человек, Петр, оказался не мог контролировать себя. Имея вроде бы доброе желание, неосознанно поступил, оказался во власти сатаны. Да не будет с тобой этого, Господи, важный момент. Петр ничего худого Христу не сказал. Он искренне доброе сказал, не так ли? Но Христос на это говорит, сатана, отойди от меня. Друзья, об этом очень серьезно подумайте. Тоже Христос, Спаситель наш, прямо говорит, вот придет время, когда люди будут убивать вас. И когда будут убивать вас, они будут думать, что они тем самым служат Господу. Написано? Написано. Это что? Это то же самое, о чем мы говорим. Ну, друзья, это библейские примеры, а немножко так в нашей жизни, поближе. Когда были еще связаны с системой образования, в семинарии как-то студентов приехали не после каникул, спросили, вот прошли праздники, Рождество, Новый год. Как прошли праздники? Ну, мы, конечно, всегда такой, замечательно, все, слава Богу. Ну, вопрос дальше прозвучал. А сатана к вам приходил на праздник? Вопрос был неожиданный, нестандартный. И застал врасплох. Ну, и начали думать. Да, а потом, как оказывается, выяснили, приходил. И такое активное участие в служении принимал. Но позавидуешь ему. И в чем распознали приход сатаны? Чего вы выродили здесь? Он сфальшивил там. Да чего шум, шумите? О, узнали. Это во время служения. Бывает такое? Вышел петь там, научился сначала, потом бы пел. А это откуда, друзья мои, братья и сестры? Из того же источника. Из того же источника. Мы профессионалы, я могу проповедовать, я могу петь, я могу играть. Пришел здесь фальшивый какой-то. Друзья мои, что это? Это то же самое, о чем мы говорим. Вот так мы и ловимся. Да так мельком, ну вот не так спел. Друзья, кто за вами стоит? Чего ли вы выполняете? Думаю, был бы сегодня Христос, безусловно, вот так об многим из нас сказал бы, слушай, проснись, очнись, что ты делаешь? Ты же не контролируешь себя. Посмотри, ты на поводу, ты просто раб, ты зависимый человек. Ты так привык, одна из верующих говорит, у меня такой дар осуждать. Замечательный дар, но это не Божий. Но это не Божий дар. У меня дар критиковать. Замечательный дар, но где-нибудь в другом месте покритикую. А первое, лучше всего с себя начни. Это не Божий дар. Критиковать много ума не надо. Захочешь придраться, к столбу придерешься. Почему ты здесь стоишь? Друзья, кому мы служим вот в этих случаях? Друзья, важный момент. Мы говорим о Церкви Христовой. У нас сегодня служение, совместное поклонение Богу. Сатана здесь присутствует. А в чем вы его видите? Вы его глазами не видите. Но он здесь присутствует, не забывайте. И наша борьба не против плоти и крови, не против проповедников, фальшивых там музыкантов, певцов, которые говорить не могут. Нет. Наша борьба против тех, кто сегодня заводит нас. И очень часто мы даже не придаем этому очень серьезного значения. На одну еще очень важную деталь хочу обратить внимание. То, что здесь мы видим в Священном Писании. Духовная борьба, в духовной борьбе можно победить только духовными средствами. Будьте внимательны. Знание – это человеческое, это объем информации. Потому Павел и говорит, что в этой победе была, вы смогли выйти, как стать, противостоять, да? Необходимо понимать одно. Ребята, забудьте, пожалуйста, уповать на себя. Вот я не первый год церкви. Забудьте. Не таких ломал сатана. Не таких. Есть одно только, что может помочь бороться с сатаной. И важно отметить, Павел вселяет эту надежду. Для того, чтобы вы могли противостоять, и все преодолевши, не преодолевая, обратите внимание, все преодолевши, то есть победить, и все преодолевши, устоять. Это о чем, друзья? Это о духовной победе. А эта духовная победа может быть не нашей эрудицией, только Господом, и ничем, и никем другим. Господом и тем, что в Господе. Еще очень важная мысль, обратите внимание на стих 12. Наша брань, не против плоти и крови. Слово брань, война. Некоторые английские переводы дают слово struggle, но некоторые употребляют другое слово wrestling. Именно вот это слово рукопашное, если можно сказать, ну что такое wrestling, молодежь знает, да, это борьба. Именно это слово стоит в языке оригинала, это значение. Наша борьба не на расстоянии, вот там вот достану, не достану, долетит пуля или нет. Нет, друзья, посмотрите, о чем говорит Павел. Вот эта борьба не на расстоянии, будьте внимательны. Когда мы говорим о рукопашной борьбе? Когда? Когда где противник? Когда он уже ухватил меня, обратите внимание, вот оно, о чем говорит Павел. Друзья, встрепенитесь. Наша борьба не на расстоянии. Он хватает нас. Наша борьба, вот она здесь. Рукопашно идет. Именно это слово здесь употребляется. Запомните, когда рукопашно? Знаете, здесь уже все, уже сгруппируешься, надо победить. На расстоянии еще ладно, бронежилет одел, да? Там каску одел, там кольчугу одел, там что удобно. Нет, не поможет. Если не будет Божьего всеоружия, проиграете. И опыт ваш вам не поможет. Нисколько. Поможет исключительно Господь. Сохраните в памяти эту очень серьезную мысль. Павел говорит, что наша борьба рукопашная. Враг рядом. Враг хватает. Враг цепляет нас. Будьте внимательны. Вот настолько близка борьба. Она недалекая. Она не там, что взяли, создали баллистическую ракету межконтинентальную. И здесь кнопочку нажали, а там за пару тысяч миль там кого-то прибило. Нет, не об этой борьбе идет речь. Вот он рядом, ты дыхание ощущаешь этого противника. Я не хочу никого пугать, друзья. Это реальность, о которой говорит Священное Писание. Понимаем ли мы это? Что наша борьба, она действительно против противника. Не просто решили, давай поборемся, кто кого. Нет, это не друзья, которые решили побороться за первое место. Это реальный противник, который рядом с нами. Присутствие которого мы явно ощущаем. А вот ощущаем ли, друзья мои? Когда человек ощущает присутствие сатаны, его борьбу, это правильное состояние человека. Он понимает, что противник рядом. Когда он не ощущает противника, когда он не понимает, что он близко, друзья, это полная уже фактически предпосылка того, что человек проиграет. Он же не готов. Он же не знает, противник рядом или нет. Павел говорит, наша борьба, наша война рукопашная, противник рядом. Не против людей. И Павел открывает еще одну очень серьезную картину о том, приоткрывает завесу, насколько сложен сам по себе демонический мир, бесовский мир. Есть там иерархи, есть мироправители, есть власти, есть начальство. Это не президенты земные, обратите внимание. Президент – это плоть и кровь. Речь идет о той иерархии, которая существует в бесовском, в демоническом мире. И наша борьба, интересная мысль, она против всей этой иерархии. Не против одного, против всей иерархии. Не так ли? Наша брань против, вот от самого главного до самого последнего. Немножко страшновато становится, когда рассуждаешь об этом. И это и неплохо. Встрепенуться и задать себе достаточно серьезный вопрос. Господи, может, я уже проспал, может, давно я уже на лопатках, может, давно меня уже трижды победили, а я все считаю себя верующим человеком, а я в проигрыше. Он меня свалил давным-давно. Он издевается надо мной давным-давно. И не только там главный, какой-то там маленький демон, да, который рядовой там, простите, он давно меня свалил. А я считаю себя верующим человеком, а я проиграл. Друзья, это слово очень серьезное предостережение Церкви Христовой, каждому отдельно взятому верующему. Если у кого-то проигрыш уже налицо, если все, пытаемся бороться, пытаемся внушить себе, что я прав, все нормально, это другие виноваты, вы проиграли. Вы проиграли. Вас свалили уже. Победить можно не своей эрудицией. Победить можно исключительно Господом. А если Господом, то Его средствами, обратите внимание, о чем будем в следующий раз говорить. Его всеоружием, не нашим всеоружием. Не тем, что мне подружка посоветовал, близкий, мама, папа, друзья. Нет, не победить. Победить в этой борьбе можно исключительно Господом. Господи, я действительно понимаю, что как часто я проигрываю. Боже, прости меня за то, что я в таком состоянии. Я думал, что я побеждаю, а я проиграл. Как часто я, может быть, сам не замечаю, вроде добрые желания хочу какие-то сделать, что-то, может быть, доброе сказать, но получается, что я выполняю волю сатаны. Того осудил, того осудил, того осудил. Особый дар, от кого он? Дух осуждения. Все неправы, я один прав. Это проигрыш духовный, друзья. Неужели Христос не знает, сколько у нас недостатков? Больше, чем мы этого знаем. Он нас принимает? Принимает. Он ожидает, чтобы мы поняли, что сокрыться в нем надо. И далеко не проявляется в нас Божий характер. Следовательно, Божьи методы борьбы, когда мы в другом видим только плохое. У нас очень хороший тест сегодня можно провести в каждом из нас. Нас здесь немало и находится в доме молитвы. Я не сомневаюсь в том, что у каждого из нас есть тот, кого мы не очень долюбливаем, мягко говоря. Скажите, пожалуйста, вот в отношениях вот того, кого вы не очень долюбливаете, вы выигрываете или нет? Пусть это будет друг, пусть это будет сын, дочь, жена, муж. Вы выигрываете? Только Божьими средствами можем выиграть, друзья. Мы не говорим сегодня конкретно об этих средствах, это следующие наши, видимо, две беседы будут. Но сегодня важный момент, Павел предупреждает нас об этом серьезнейшем противостоянии. Что оно есть и что самое важное, утешительное для нас, это тяжелая борьба. Это борьба, длящаяся длиною в жизнь. Для нас утешение в том, что можно, друзья, слышите, можно победить. Облекитесь в Божье всеоружие, чтобы все, интересное выражение, короткое, но емкое, все преодолевшее устоять. Есть возможность устоять? Есть. Пользуемся ли мы этой возможностью? Для того, чтобы победить, вот в этой рукопашной, когда он рядом уже, сатана, демон, для того, чтобы устоять, для этого примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Итак, друзья, у нас есть только и только Божьи средства. Я понимаю, что большей частью мы говорили, может быть, это представление такое о теоретических вопросах, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Я думаю, что под этими примерами, под этими мыслями, которые сегодня звучали, наверняка мы узнаем себя. Узнаем то, что мы во многих вопросах просто проигрываем. У людей, которые исповедуют имя Господа Иисуса Христа, есть возможность победить. А первое, верующий человек просто обязан понимать, что у каждого верующего, находящегося во Христе, есть очень серьезный противник, очень серьезный, которого нужно дооценивать. Его бояться не надо. Но мы обязаны понимать, что он очень сильный, он властный, и Христос прямо говорит, что это князь мира сего. Он прямо об этом говорит. Вот идет князь мира сего. Но во мне не имеет ничего. Мы с вами изучали Евангелие Матфея, касались 4 главы и говорили о том, что когда сатана сказал Христу, поклонись мне, я все отдам тебе, потому что все предано мне. Помните, да? Христос не сказал самозванец, оно же тебе не принадлежит, оно мое. Будьте внимательны. Сатана правду сказал, оно не принадлежит ему, оно предано ему. Людьми предано. Люди добровольно пошли в эту власть сатаны. И Христос это реально понимал. И Он пришел на эту землю, чтобы дела дьявола разрушить. И Он поднялся на небеса. Значит, дела дьявола разрушены. Он пришел для того, чтобы победить его, для того, чтобы глаза были открыты, чтобы реальные люди понимали, что христианство это не просто вот так вот фан устроили, такая церковь по интересам там. Друзья, это христианская жизнь, это жизнь постоянной борьбы. Это с одной стороны созидать, с другой стороны защищать. И вот так, друзья, всю жизнь. Я понимаю, что когда люди реально соприкасаются вот с одним и с другим, многим такое христианство не нравится. До многих представлений, что ну вот удовольствие такое. Было время, когда в стране, откуда мы выехали, если вы не будете членом партии, вы не будете иметь никакого продвижения вперед. Вы, старшее поколение, вы хорошо об этом знаете. Пришло время, когда стало модно быть верующим людям. И те, которые вчера только вели войну против верующих, они в числе первых стоят там и в храмах со свечками. Модно стало быть верующим, потому как Писание говорит, из страха перед иудеями многие стали иудеями. Помните историю с Негеисфирь? Вот сегодня достаточно много людей думают, что это модно быть верующим человеком. Христос прямо говорит, мы об этом тоже говорим, цена библейского ученичества. Помните нашу беседу, проповедь? Если кто приходит ко мне, вот это не отбросит, а вот это не возьмет. Он не может быть верующим. Аналогичная мысль здесь. Христианство, друзья, это быть христианином, это серьезный шаг. Это серьезный шаг. Это не цветы, это не почести. Это не честь особая от этого мира. Писание прямо говорит, желающие жить благочестиво, брат немного об этом говорил сегодня, они будут гонимы. Вот это реальное христианство. Вот с этим христианством многие люди не согласны. А Господь и не скрывает. Господь не пытается заманить нас с конфетками, вот там, здоровье будете иметь, как сегодня модно такое христианство пропагандирует. Верующий не может болеть, не может быть бедным. Ну, туда идите, если вам там нравится. А вот реальное христианство, это христианство борьбы. Это роста духовного и защиты духовной. Вот это библейское христианство. Какое христианство вы выберете, друзья? Удобное для вас, приемлемое, где вас по головке постоянно гладят. Бог вас любит, любит, прощает. Бог и любит, но Бог и справедливый. И справедливость его заключается в том, что Он открывает свою реальную божественную волю. Кто есть я, Господь? И открывает реальную картину, в каком состоянии вы, люди, находитесь. Это действительно забота Отца, чтобы люди понимали, дети Его на земле понимали, в чем суть жизни детей, Божьих детей здесь на земле. Итак, наконец, пишет Петр, наконец, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь Божие все оружие. Наша борьба не против людей, не против соседа, не против брата, которого терпеть и видеть не хочу. Это глубокое заблуждение. Если вы думаете, что виноват брат, и вы его терпеть не можете, это ваш проигрыш. Вы забыли одно простое, посмотреть, кто за ним стоит. Сколько их, как та ведьма говорит, между нами, в нас находится. Идет один человек, Христос говорит, сколько, кто вы там? Говорит, нас легион, 6 или 12 тысяч демонов в одном человеке. Вот так они могут уместиться. И не просто плотненько, как селедка в бочке, а действовать. Вот так один человек может вместить в себя целый легион бесов, демонов. Друзья мои, простите за вопрос, но пусть он прозвучит. А мы свободны от демонов? Мы свободны от демонического влияния? Это серьезный вопрос. Мы сейчас будем молиться, друзья. Будем молиться, открыто пред нами величайшая библейская истина о духовной борьбе в церкви. Открыта истина в том, что это борьба, это реальность, это не выдумка, это реальность. И в этой борьбе мы можем победить. Победить только и только Божьими средствами. Мы об этом будем подробно в следующий раз говорить. Итак, друзья, перед Богом, который дал нам жизнь, перед Богом, который открыто нас предупреждает об этой очень серьезной ситуации, открывает нам реальность, протягивает нам руку, я хочу быть с вами, и у меня есть все оружие для того, чтобы вы могли все преодолевши устоять. Я готов вам это все оружие приложить. Я хочу напомнить вам, что эта борьба, она рядом с вами, если так можно сказать, дыхание демона рядом. Поймите это, люди, дети мои, поймите. И не будьте беспечными. Хватит играть в игру, которая называется христианство. Хватит подстраиваться, хватит делать умный вид, благочестивый. Поймите, что борьба. Не можем спать, друзья мои. Время приближается, демоны очень активны. Они знают, что немного им остается. Скоро придет тот, который скажет, идите вот туда, в то место, которое вам приготовлено. Но туда пойдут и кто? Которые жили с этими демонами. Друзья, мы будем молиться, если сердце кого-то осуждает, Господь коснулся нас. Понимаем, что необходимо покаяться, это очень хорошо сделать сейчас. Перед Богом, не перед людьми. Искать Божьей защищенности, искать Божьей помощи. И особенно тем, кто имеет... Подумайте, очень долгую тяжбу с кем-то. Кого-то, если кто-то кого-то не вмещает. Это прежде всего к нам слово, друзья. Проверьте, может давно демон уже так прикрылся, что мы даже не замечаем. Может он не один в нас. Ищите Божьей защиты. Она есть. Если реально видите, что очень часто вы даже не свою волю выполняете, что-то вас внутри толкает, заставляет сделать пакость, гадость какую-то. Язву какую-то, сарказм бросить. Друзья, за вами недобрый стоит. За вами недобрый стоит. Откройте его лицо. Нам известны умыслы сатаны. А вам они известны? Дай Господь, чтобы мы сегодня об этом очень серьезно подумали, друзья. Я думаю, это будет правильно, если каждый из нас найдет время, в ближайшее время, преклонится перед живым Богом. Поразмышляет еще раз об этих словах, которые мы сегодня прочитали, слова, обращенные к церкви. И будет иметь очень открытый разговор с отцом. Отец, а я не пользовался твоей защитой. Отец, а я проигрывал. И проигрывал очень часто. Действительно, я часто думал, что я поступал или поступаю правильно. А я выполнял далеко не свою волю. Я был раб. Я был раб ненависти, мести, непрощения, может быть, зла какого-то, негодования. Я был раб. Это демоны, которые заводят нас. Они очень разные. Там иерархии настолько сложные. Они такие хитрые, такие коварные. И даже могут быть верующими людьми, казаться верующими, о чем Писание говорит. Видели мы эту опасность? Мы перед Богом, который дает нам право иметь эту защиту, который открывает эту тактику демоническую, и который прямо говорит, есть сегодня, поймите, есть сегодня только одно средство, чтобы победить, это мое всеоружие, которое вы можете взять, и только этими средствами вы сможете победить. Возьмите, чтобы все преодолевшее устоять. А нам еще, друзья, если далее будем следовать за Господом, много надо еще будет преодолевать, не так ли? Поэтому нам очень необходима божественная защита, божественное присутствие. Если Господь коснулся сердца кого-то здесь присутствующих, друзья, пусть сегодня слава Богу прозвучит через ваше покаяние. Превознесите Его за Его особую милость, за заботу о вас, за то, что при всем том, что часто мы не Его волю, а свою, может быть, демоническую выполняем, Он милость свою от нас не отвернул. Он скрывает сегодня вот эту грязь, эту демоническую тактику, для того, чтобы мы понимали, насколько серьезно сегодня это противостояние. Оно не где-то далеко. Оно и не иногда так, по понедельникам, там день тяжелый. Это ежедневная борьба. Это ежедневная борьба. Будем ли мы быть победителем в этой борьбе? Много-много вопросов прозвучало. Пусть Господь, который дал нам жизнь, дал нам особую возможность иметь силу побеждать, который достоин сегодня славы, услышит сейчас в молитве нашей, личной, то, что меня связывает с Отцом Небесным. Давайте будем искать божественную защищенность. Давайте, насколько это возможно, быстрее исповедуем вот эти все недобрых хозяев, не хозяев, а гостей, точнее, которые живут в нас, которые управляют нами. Вскройте их, друзья. Изгоните их кровью Иисуса Христа из вашей жизни. Поймите, откуда все это. Поймите, чью волю вы выполняете. Поймите, что у вас есть возможность побеждать. Эта победа только в Господе. Аминь. Помолимся.